Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио» по РФМ. Я его ведущий Антон Дмитрощук. И сегодня мы продолжим разговор о том, как люди воспринимают и оценивают чай и с какими сложностями при этом сталкиваются. Благо, жизнь все время дает пищу для размышлений на эту тему. На мой взгляд, эта тема очень обширная и важная, ведь то, что, как и почему мы выбираем, а от чего отказываемся, что ценим и чему не придаем значения, и определяет во многом то, какова наша жизнь. Есть известная поговорка «О вкусах не спорят». На самом деле она о том, что каждый человек имеет право на личные симпатии и антипатии, и оспаривать это право не очень вежливо и притом бессмысленно. Однако некоторые склонны доводить эту мысль до абсурда и считать, что судить о чем-либо можно только субъективно, что все мнения и вкусы равноценны. Но если бы это было так, в чем был бы смысл существования литературной и театральной критики? Вся критика сводилась бы к «мне нравится» или «мне не нравится». Какой смысл был бы учиться, например, живописи, а тем более учиться понимать живопись? Какой смысл был бы называть кого-то мастером? Зачем нужны были бы музеи и картинные галереи? Чего ради занимать площадь скульптурами и картинами, которые способны оценить лишь немногие, а большинству на них наплевать? Чай – это вещь утилитарная. Но хороший чай – это еще и произведение искусства. А для того, чтобы полноценно воспринимать произведение искусства, необходимы знания и вкус. О развитии вкуса мы подробно говорили в выпусках номер 53 и 54. И мне казалось, что путь этот может быть и не быстрый, и не прямой, но препятствий на нем нет. И живой интерес, и практический опыт научат каждого отличать хороший чай от плохого. Что главное – пить побольше хорошего чая, и выбор в его пользу будет однозначным, неизбежным. Но теперь я начинаю понимать, что все не так просто. Помимо развитого и неразвитого вкуса, есть еще вкус хороший и вкус дурной. И если хороший вкус – это навык предпочитать красивое, глубокое и тонкое, а липоватому, пустому и грубому, то дурной – это привязанность к примитивному, броскому, но поверхностному и дисгармоничному. Я давно замечал, что чай высокого класса, сложный и благородный, далеко не всегда бывает оценен по достоинству. И в нашей игре вкуса, конкурсе, в котором участникам предлагается вслепую определить среди 5 образцов чая лучший и худший, это подтверждается статистически. И из раунда в раунд большинство игроков не только не узнают лучший чай, но часто ставят его вообще на последнее место. Он для них непонятен и скучен. И это как раз нормально. По мере роста опыта они будут находить в сложных чаях все больше интересного. Обескураживает другое, что чай наиболее низкого класса, качественный, но пригодный только для повседневного бытового употребления и не более, имеющий явные недостатки, многие участники оценивают очень высоко и даже называют лучше. Почему так происходит? Мне кажется, дело тут в том, что большинство людей успели за свою жизнь выпить гораздо больше неважнецкого чая, чем хорошего. Они к нему адаптировались, приучились не замечать минусы и находить удовольствие в этом не очень хорошем чае. Они принимали его без критики, считали его нормальным, и он успел сформировать внутри образ нормального чая. Определенные ожидания по поводу чая, определенное поведение по отношению к чаю. И все это весьма и весьма невысокого уровня, но преодоление этих стереотипов может оказаться не таким уж легким делом. Проще говоря, тому, кто привык к «О, Боже, какой мужчина!» и
«Без тебя все ненужное стало сразу без тебя»
понять музыку, и проникнуться ей трудно. Заниженные требования и привычка к плохому коварны своей незаметностью. Для нас мусор и грязь на городских улицах, и то, что нельзя сидеть посреди газона – норма, и нам это не мешает находить в городском пейзаже приятные черты. А цивилизованного европейца это шокирует. Для него это не норма, а дикость, мешающая жить. Можно посмеяться над европейской изнеженностью. Но беда в том, что привычка и адаптированность к плохому снижает возможности прогресса и развития. Снижает шансы это плохое исправить. Стимула-то нет. Когда я занимался цигуном, мой учитель часто говорил, что бесполезно объяснять ученикам, как надо правильно сидеть, как ходить и так далее. Ничего не изменится до тех пор, пока они не увидят, насколько неправильно они ходят и сидят. А когда они по-настоящему это увидят, им это так сильно не понравится, что им захочется что-то с этим сделать. Сейчас очень модно так называемое позитивное мышление, адепты которого избегают негативных и вообще каких-либо ясных оценок. Но ясно видеть плохое в плохом порой не менее важно, чем хорошее в хорошем. При этом меня волнуют не те, кто привык к Липтону и ничто другое оценить не может и, главное, не хочет, а те, кто начал интересоваться качественным чаем и, будучи поначалу не в состоянии воспринять весь спектр его вкуса, выделяет для себя несколько самых ярких и доступных впечатлений и начинает в дальнейшем опираться только на них. Недавно у одного из наших коллег и поставщиков, Валеры Левитануса из проекта T-Site, я встретил очень интересную статью на эту тему от компании «Чайный экспресс», размещенную в их группе на Фейсбуке. Давайте я вам ее процитирую. Современные чайные вкусы в значительной степени формируются маркерными чаями, то есть такими чаями, которые распознаются потребителями по одному яркому признаку, крайне редко по двум ярким признакам. Пуэр идентифицируется по прессовке и реже по специфическому аромату. Молочный улун по настырному запаху, дахунпао по специфической прожаренной органолептике, выдержанные улуны по всезабивающим нотам старости, ну и так далее. Список можно продолжать очень долго. Конечно, ничего страшного в том, что в чае доминирует какая-либо одна тема, нет, до тех пор, пока эта тема не становится единственным достоинством чая. Результат такого выпячивания одной темы можно внимательно изучить, например, по массовым бергамотовым чаям, в которых толковая идея деликатной бергамотовой ароматизации доведена до абсурда. Но чай ведь пахнет? Пахнет. Потребитель легко его узнает? Вообще легко. Легче, чем 40-ю симфонию Моцарта. Ну и отлично. А тот факт, что чай на рынке постепенно заменяется маркерами чая, нравится в принципе и производителям, и продавцам, и потребителям. Продавцам и производителям потому, что символы товаров производить и продавать легче, чем реальные и качественные товары. Потребителям потому, что позволяет принимать решения без затрат на развитие собственного кругозора и вкуса. Прямым результатом маркерного подхода к чаю является постепенное вымывание из ассортимента чайных магазинов гармоничных чаев. То есть таких чаев, у которых нет одного-двух выпирающих признаков, маскирующих несколько менее заметных недостатков. Представьте себе на минутку слабо ферментированный, непрожаренный улун полусферической скрутки с легким цветочным ароматом, чуть маслянистым и немного травянистым вкусом, душистым послевкусием и практически идеальным листом. Ну то есть эталонный такой слабоферментированный улун. Торговец оценит его качество, но не включит в ассортимент, потому что для него нет ниши. А если включит, то покупатель, зашедший в магазин за новыми впечатлениями, скорее всего проигнорирует этот чай, потому что уже было. Получается замкнутый круг, который очень хочется разорвать. Потому что нет ничего лучше спокойного, ненастырного, гармоничного и немного скучного чая. От себя замечу, что слово «скучный» в последнем предложении следовало бы взять в большие кавычки. Гармоничный, сбалансированный, не попсовый чай – если и скучен, то лишь в том же смысле, в каком скучна хорошая научная передача по сравнению с «Домом-2». Никто не скандалит, не целуется, не дерется. Скучно. Но человеку с маломальски развитым вкусом интересна как раз сложность и содержательность, а не одна единственная выпирающая нота, за которой ничего не стоит. А вот с рассуждениями о порочном круге трудно не согласиться. Примеров того, как это происходит, вокруг множество. Посмотрите на Евровидение. Респектабельный конкурс эстрадной песни, каким оно было когда-то, превратился в конкурс песни в каком-то специфическом дебильно-фриковом жанре. И главное, что другого аудитория этого конкурса уже не приемлет. Нормальная человеческая песня обречена там на провал. Это будет не формат. Замкнутые круги деградации сформировались в массовом кинематографе, литературе, телевидении. Наметился крен в сторону попсы и в чайном деле, но здесь круг еще не замкнулся окончательно. Еще есть шанс из него выйти. Давайте же не строить своими руками стену, которая будет ограничивать наше восприятие. Верно и то, что в основе этих замкнутых кругов лежит экономия душевных сил, лень души. Хороший вкус – это умение и стремление получать удовольствие от того, что требует интеллектуального и эмоционального усилия, душевного труда, хотя бы в виде активного внимания, участия, вовлеченности. А дурной вкус – это привычка к максимально пассивным развлечениям, где от тебя ничего не требуется. Сиди и потребляй готовые удовольствия. Этот маркерный подход, ориентированность на небольшое число узнаваемых, простых, ярких ощущений, очень напоминает тестовый подход в образовании. Как на ЕГЭ. Как звали главного героя Евгения Онегина? Ответ А. Евгений. Молодец. Отличник. Надо ли говорить, что способность успешно пройти такие тесты не имеет никакого отношения к знанию и пониманию литературы? И вряд ли кто-то возьмется спорить с тем, что ЕГЭ – вещь чудовищно пагубная для образования, если видеть целью образования – формирование гармонично развитого, мыслящего человека с глубокими знаниями. Еще одна аналогия – это современный туризм с его типовым набором достопримечательностей. Париж – значит Эйфелева башня. Как это – быть в Париже и не сфоткаться с Эйфелевой башней? Это ж символ! Но разве из-за нее это великий город? Разве за эту башню его любят? Разве можно сказать о человеке, запомнившем только Эйфелеву башню, что он знает Париж? Ведь Париж – это и улочки Монмартра, и Сен-Дени, и пляс Пегаль, и это опять же стандартные достопримечательности, а сколько всего помимо них? И может быть, если бы ты не потратил столько времени на стандартное посещение Эйфелевой башни, то успел бы увидеть намного больше. Именно поэтому мы немного недолюбливаем те чаи, в которых есть Эйфелева башня. Какая-нибудь одна, бросающаяся в глаза, привлекательная вкусовая линия, из-за которой люди перестают замечать все остальное. Такие, как, например, известный рецепт номер 8116 от Института чая Пуэр. Наше турагентство старается продавать поменьше путевок в такой чай. Отправлять в такие путешествия в основном начинающих. И следить, чтобы бывалые странники не зависали около Эйфелевых башен, а побольше занимались таким чаем, во вкусе которого нет стандартных туристических маршрутов, где на каждом перекрестке можно свернуть в любую сторону и, поблуждав всласть по тихим улочкам, набрести на такое, что не покажет ни один экскурсовод. Совсем уж грубый пример. Современный западный мир насыщен грубой сексуальностью. Просто невозможно снять фильм для массового зрителя без хотя бы одной откровенной сцены. И неважно, имеет она значение по сюжету или нет. Просто без нее ни продюсеры не поймут, ни зрители не оценят. Самый простой способ сделать рекламу эффективной – это затронуть тему секса. И так далее. С одной стороны, это хорошо. Я очень не люблю ханжество и привязанность к замшелым, давным-давно отжившим свое ограничение. Но с другой стороны, это приводит к инфляции впечатлений, к чему-то вроде наркомании. Чтобы зацепить внимание и вызвать интерес, нужны все большие дозы откровенности. И даже получая грудь пятого размера и фейерверк запретных непристойностей, снятых крупным планом в HD, вдруг обнаруживаешь, что во всем этом не хватает трепета, нежности, восторга, не хватает, собственно, чувственности. И беда не в том, что молочный улун – это такой чайный силикон. Беда в том, что людей пытаются убедить в том, что в силиконе и заключается эротизм, а его там нет. Маркерный подход настолько удобен, что им грешат даже серьезные и уважаемые чайные люди и проекты. Недавно один коллега в статье, посвященной тигуанинь и другим улунам из Анси, заявил, что тигуанинь отличается от похожих на нее земляков-сиджунов тем, что в ее аромате преобладает сирень. Очень удобно. Чувствуешь сирень, значит ТГ. Нет сирени, не ТГ. Но, друзья, тигуанинь не пахнет сиренью. Ну, не то чтобы не пахнет вообще, но сирень в сложном цветочном аромате хороший, как следует сделанный тигуанинь, вовсе не доминирует. А в дешевый зеленушный тигуанинь свежескошенная трава забивает и сирень, и все остальное. И в то же время встречаются отчетливо сиреневые Маося и Хуан Зиньгуй. Как же можно полагаться на такой ориентир? В конце статьи автор пришел к закономерному выводу, заявив, что в текущем ассортименте магазина, которым он руководит, самая дешевая сыцзычунь вкуснее и ароматнее, чем самая дорогая тигуанинь. И ничего удивительного, в сыцзычунь часто вообще ничего, кроме сирени, нет. Так что, если брать запах сирени за критерий, то самая настоящая и лучшая тигуанинь – это сыцзычунь. Вот и подумайте, стоит ли искать такие простые и удобные критерии и маркеры. Но если мы хотим разобраться в чае, есть ли кроме маркерного какой-то другой путь? Да, есть. Есть такое китайское понятие юнь. Это слово переводит как мелодия, созвучие, рифма, гармония. Применительно к чаю оно означает некую комплексную синтетическую характеристику, сумму особенностей чая. Это как почерк художника или как саунд, звучание музыкальной группы. Некоторые говорят о юнь только в контексте органолептики, подразумевая только вкус и аромат. Другие включают в юнь и создаваемое чаем настроение. Есть мелодии, характеризующие большие группы чаев. Например, янь-юнь – утесная мелодия, свойственная настоящим янь-ча из Уи. Или чень-юнь – мелодия старости, свойственная старым шену. А есть мелодии отдельных сортов, например, инь-юнь – мелодия тигуанинь. Именно ей она и отличается от других похожих сортов, а не сиренью. Здесь важно, что это не аналитический, а синтетический подход. Юнь можно попробовать разложить на составляющие ее элементы, но тогда потеряется смысл. Юнь легче почувствовать, чем описать. Звучит загадочно, но на самом деле все очень просто. Очень похожая ситуация с китайскими иероглифами. Они, несмотря на заковыристость, состоят из ограниченного, очень небольшого числа элементов. Но запоминание количества и расположения этих черточек в иероглифе не поможет вам его прочесть. Иероглифы пишут в разном стиле и разным почерком, и можно один и тот же иероглиф написать два раза так, что на первый взгляд ни одна черта не будет повторяться. Так что тут бесполезно цепляться за частности типа запаха сирени. Зато, если вы уловите целостный образ иероглифа, то, как он выглядит весь целиком, вы начнете узнавать его в любом, даже самом неожиданном варианте. С юнь совершенно то же самое. Конечно, услышать и заметить одну ноту гораздо легче, чем понять и запомнить сложную красивую мелодию. Но, ориентируясь на отдельные ноты в чае, вы часто будете попадать в просак. А главное, ваши впечатления будут обрывочными и бессвязными. А усвоив мелодию какого-нибудь чая целиком, вы легко узнаете ее даже в необычной аранжировке. И внутри у вас будет не фотка на фоне Эйфелевой башни, а целый Париж. И тут важно учиться на хороших образцах. Нужно услышать мелодию полностью и без фальши, а не какие-нибудь корявые обрывки. И это серьезная проблема, потому что многие начинают знакомство с качественным китайским чаем с недорогих образцов, которые совершенно не являются эталонами, и создают искаженное впечатление, которое потом трудно исправить. Причем люди не понимают, что допустим, дахунпао за 500 рублей за 100 граммов и дахунпао за 5000 рублей за 100 граммов в российской рознице, это не один и тот же чай двух разных уровней качества, а принципиально в корне различные вещи. Они говорят, нам уишаньские улуны что-то не очень нравится, у них привкус какой-то горелый. Да ведь вы не пробовали уишаньских улунов. В абсолютном большинстве случаев 500-рублевый дахунпао к уи никакого отношения не имеет. И сделан не то что вне утесного района, а очень может быть вообще в Наньцзине или Юньчуне. А в качественном утесном улуне ничего горелого быть не должно. Человек, попробовавший Ахмад Ганпаудер и Гринфилд Мэджик Юннань, может заявить, что китайский чай ему не нравится вообще никакой. Но разве стоит следовать такой логике? Или другой пример. Люди покупают дешевую Дунфан Мэйжэнь и думают, что это и есть легендарная восточная красавица, пятицветный улун, который так понравился королеве Виктории. Но это не тот чай. Дешевая Дунфан Мэйжэнь обычно гораздо ближе к красным чаям, чем к улунам. Никакого пятицветия, никакой симфонии ароматов там нет. Это по-своему неплохой чай, но другой, не тот. И очень обидно, что именно его люди запоминают как образец восточной красавицы. В чем же тут выход? Мне как-то не с руки ругать чай. Даже слабый чай заслуживает уважения. Он не виноват, что его таким сделали. И часто честно старается дать тому, кто его пьет, все хорошее, что может. Не очень правильно и обесценивать переживания начинающих любителей чая. Типа, вот этот чай тебе понравился, ну и дурак, это ж хреновый чай. Вот в такой манере о вкусах точно лучше не спорить. Мне кажется, тут вполне уместна аналогия с современными пошловатыми экранизациями Булгакова или Достоевского. Их можно смотреть. И не стоит быть снобом и глядеть свысока на тех, кто находит в них что-то приятное. Но не надо превращать эти фильмы в свой культурный потолок. Не надо судить по этим фильмам о творчестве великих писателей. Не надо на этих фильмах расти и формировать с их помощью свой вкус. Надо отчетливо сознавать их невысокий уровень и почаще браться за хорошие книги. Для простенького, дешевого чая в жизни немало места, и здорово уметь находить в нем удовольствие. Но не надо брать его за образец, за стандарт для себя. Не довольствуйтесь им, не привыкайте к нему. Пробуйте по-настоящему достойное. Учитесь разбираться в нем. И пусть примером, эталоном и мерой вещей для вас становится самое лучшее. Сегодня в студии «Самый домашний чайный» «Савай Панда» звучат музыкальные эксперименты Джека Снайпа, в которых находится место и танго, и джазу, и фолку, но нельзя сказать, что Джек Снайп – это танго, или что это джаз, или фолк. Джек Снайп – это Джек Снайп. Запомнить и полюбить его можно только целиком. А в конце эфира вы услышите традиционную гельскую мелодию в исполнении Алистера Фрейзера и Пола Мэчлика. Нечто подобное вам наверняка встречалось в современных эпических рок-балладах. Посмотрите, как интересно звучит спокойный и гармоничный традиционный вариант. Но перед этим сказка на ночь от Надежды Полозовой о том, какие чудеса могут дожидаться вас в маленьких скучных городках. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!